Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Я как бы рассчитывал, опять же, к этому воскресенью доделать и отдать вот эту третью часть. Ну, о Господе от вечности, но она... Ну, и неделя была тяжелая. Самое главное, что она все разрастается и разрастается. Она уже там чуть ли не на 40 страниц выросла. И как бы тема такая, что много... По ходу дела возникает всяких ответвлений, отступлений, которые необходимо развить, чтобы осветить предмет с разных сторон. Плюс я попутно, наконец, занялся и описал вот эту проблему. Ведь откровение латинского слова – это было постепенное снимание слоев с понимания, со слова Ветхого и Нового Заветов. И это снималось не сразу, вот раз и открылся духовный смысл, а снятие шло по слоям. Первый слой, когда вот Сведенборг, когда он обратился к вещам трансцендентальным, вот если вы помните, у нас было занятие, где упоминалась книга, так сказать, о царстве души, вот это вот к научным, которые относят. И там у него есть такая фраза, это была приведена цитата, что все богословие можно вывести из истинности природных, то есть научных, естественно научных. И он там давал описание, пример вот почки, что почки очищают, но они соответствуют небесному сообществу, они очищают природное, это вот, а соответствуют небесному сообществу, которое очищает духовное состояние сознания. То есть вот еще даже разговора не было о подступлении к Библии, а уже велись разговоры о том, что ну вот и ангельском небе, о соответствиях. Ведь наука соответствия, вернее, понимание науки соответствия, оно появилось у Сведенборга до того, как ему явился Господь непосредственно. Вот это очень интересно. И он с помощью этой науки, вскрывая истины, естественно, научные, уже тогда знал и о существовании небес, и о структуре души. У него есть очень интересное.
А откуда он почерпнул науку соответствий?
А я думаю, что у него была перцепция. То есть Господь, одно дело, перцепция ему была дарована до того, как ему Господь явился, так сказать, лицом к лицу. Наоборот, это с помощью перцепции произошло это явление. Потому что у него эта наука соответствия, опять же, она не выводится какими-то экстраполяциями, то есть анализом и синтезом. А она, вот непонятно, она просто взялась и все. Вот как перцепция берется, вот как вдохновение берется. Вот как Моцарт писал, вот ему был, он вообще дитя был, а он писал свои вот эти вот симфонии просто изнутри себя. Говорили, чудо-ребенок, гений. Вот так вот было и здесь. И вот первая такая, вот он писал, например, вот описывал через естественно научные истины, он поднимал вопросы душе, давал ее структуру. Вот книга... Последняя книга вот, о царстве духовном, которую называют обычно не, не о царстве души, да, вот к научную, которую называют, то там описывается уже душа вот в последней главе. Сначала мозг описывался, а потом душа, связь ее с телом и так далее. И потом он пишет свою книгу «До культа это Мородея» о любви и поклонении к Богу. И это чистой воды теософское произведение, вот разница между богословским и теософским произведением. В христианстве было оба подхода. Причем до тех пор, как это слово, так сказать, ну, уничтожили Блаватская, эта компания, которую создали теософское общество, теософия в христианстве это было очень такое, как бы, ну, хорошее слово. И разница между богословским трудом и теософским в том, что в богословском труде истинность заимствуется из буквального смысла Писания и буквальным же смыслом подтверждается, а в теософском труде Писание, так сказать, истина дается из внутреннего прозрения, а Писание привлекается только для иллюстрации вот этих вот прозрений. Вот яркий пример теософского в хорошем смысле произведение – это Бема, его знаменитая «Аврора». То есть там все дается из внутреннего прозрения, но привлекается значительно Библия для иллюстрации отдельных положений. И самое главное, что прозрение дается на основе Писания вообще. То есть не начинает вот в частностях, а человек сначала вошел в Писание, потом ему дается прозрение, вот эта вот процепция, и вот он создает вот этот теософский свой труд. И вот этот «Де культа это Мородеи» – это чистой воды теософское произведение. Вот оно трактует о сотворении мира, о сотворении человека, и оно пользуется библейскими образами, вдохновлено фактически Библией, первыми главами Библии, но оно от него не отталкивается. В смысле, не отталкивается непосредственно от ее буквального смысла. А потом к Сваденборгу предъявили претензии, что это он лезет не туда, куда надо, он не богослов, а тут какая-то теософия. И он страшно встревожился и взял первые главы Библии и начал с помощью своей перцепции вскрывать их и писать книгу, которая называется «Об истории творения». Вот я перевел в свое время предисловие к этой книге Альфреда Актона, который издал эту. Это вот, собственно, открытие первых глав книги «Бытия» осталось только в рукописи. Потом оно было издано на латинском. А потом вот Альфред Актон издал ее на английском и к ней послал предисловие. Ну, в предисловии его больше волновал вопрос, когда Сваденборгу открылась потусторонняя реальность. Но, в общем-то, можно понять, вот он истолковал с помощью вот этой перцепции первые главы книги «Бытия», написал вот эту вот рукопись о сотворении мира, остановился, вернулся к началу и начал истолковывать, начиная опять же с первого стиха. И это было не продолжение этой книги, потому что он начинается, даже нумерация параграфов с первого начинается. То есть он, когда закончил ее, он сравнил ее со своим теософским произведением. И он говорит, что я был поражен, насколько оно внутренне было согласовано. Вот это «До культа это Мородеи» книга и вот эта вот история раскрытия творения. А потом он возвращается к первой главе и начинает ее снова открывать, но уже на более внутреннем уровне. И тут он, не останавливаясь, проходит через фактически в книге «Бытие и Исход». Причем попутно он истолковывает и пророков, ну так, короткими такими этими, там нет подробного раскрытия. И привлекается Новый Завет и все. И это опять же остается в рукописи и издается после его смерти. Такой в Германии был Тофель, он издавал его рукописи. Под названием «Адверсария» латинским. А этот Альфред Актон перевел на английский, издает на английском под названием «Слово открытое», истолкованное. И вот когда Сваденборг закончил вот эти все свои истолкования, он их не издает. Он опять же возвращается к первому стиху книги «Бытие и Исход» и начинает второй проход, да, собственно, даже третий проход – И вот результат этого третьего прохода он потом издает, и мы его знаем как книга «Тайны небесные». Это чисто вот если исключить лирические отступления теософского плана, ну там у него есть визионерского плана отступления о том, что он видал в другом мире, есть теософского плана отступления от, так сказать, о том, как, что такое большой человек неба и так далее, как вот творение делалось. Но все это делается вокруг уже чисто богословского истолкования книг Ветхого Завета, ну, отталкиваясь от книги «Бытие и Исход», но фактически привлекается и истолковывается все остальное, Ветхий Завет, да и Новый фактически. Вот в «Тайнах небесных» можно сказать, что вся Библия истолкована. Но уже строго по принципу, что истина берется из буквального смысла Писания и подтверждается буквальным же смыслом Писания. Вот если вы пойдете в «Тайны небесные» заглянете, он так, то есть вот тут написано то-то, то-то и то-то, а потом привлекают, это значит то-то, то-то и то-то, а для подтверждения привлекаются параллельные места из других вот книг Писания. И закончив вот эту вот книгу, ну потом было еще несколько более, он издает, например, «Новый Иерусалим и его небесное учение», он приступает, правда, чуть позже к истолкованию апокалипсиса книги Иоанна Богослова, там он довел только до 19 главы, а потом прекратил и пошел повторно вот ее открывать, и вот это он опубликовал под названием «Апокалипсис открытый». Но четко видно, что ему внутренний смысл открывался божественной концепцией, как это называется, ну, апроксимациями, методом. То есть первый проход снял первый слой, потом второй проход снял второй слой, потом третий проход снял третий слой. И вот тут ему, об этом я буду более подробно говорить вот в той, что я сейчас пишу статье, и вот тут ему открылась вся слава и сила Господня. Фактически это было не просто вот он для себя сидел и что-то истолковывал, а фактически вот этим вот истолкованием Господь совершал свое посещение первых небес, которые в мире духом находились. Вот этим осуществлялось второе пришествие Господне. Вот Смирнов описывает, что посещение Господне – это когда Господь внутри сознания у человека, или же целой церкви, или же целого человечества – открывает внутренний смысл Писания, более внутренний. И тогда этот смысл судит людей. Кто-то его принимает и переходит на совершенно новый уровень сознания, а кто-то его отвергает, но вместе с ним отвергает и букву Писания. И опрокидывается в преисподнюю. То есть он навсегда лишается доступа к священностям буквального смысла Писания. Вот этими вот проходами совершался страшный суд и божественное посещение нашего человечества. И по завершении третьего прохода открытия Библии, то есть «Тайн небесных», вот этой рукописи, в сознание Сваденборга Господь явился во всей своей силе и славе. То есть произошло вот это вот, что Господь пришел на облаках небесных во всей своей силе и славе. И вот тут Сваденборг получил возможность постижение из внутреннего сознания Господа Иисуса Христа, то есть из его божественного рассудочного. Потому что до этого божественное рассудочное было открыто ангелом высших небес, оно было использовано при создании духовного неба, то есть ангелов духовных. А в вот этих вот первых или ложных небесах оно не было открыто, и, соответственно, не было открыто и людям. И это в определенной форме видно, вот почему понадобилось слоями снимать. То есть надо было приближаться. Вот это вот все представительствовало по соответствиям то, как в самом Господе Иисусе Христе, в его сознании, открывалась божественная степень постижения Писания. Потому что в Господе Иисусе Христе рассудочное сначала было просто человеческим. То есть оно было великолепно человеческим, но просто человеческим. Вот когда он поражал там знатоков Писания 12 лет, когда пришел в храм, он все еще говорил из простого человеческого. А потом в нем открылось божественное человеческое. И он из него учил, но учил притчами. То есть он не открыл людям тогда свое, не передал даже апостолам это свое божественное рассудочное, потому что они бы его не поняли, не смогли бы принять. А самое главное, что, как это описывается в книге о Господе, дьявол бы исхитил бы это из их сердец. И, так сказать, прелюбодействовал бы. И поэтому, когда он, Сведенборг, получил от Господа такое непосредственное, божественное, рассудочное, он написал вот эти две чисто совершенно теософские книги: «Ангельские премудрости о божественной любви и божественной мудрости» и «Ангельская премудрость о божественном провидении». Вот они построены по принципу классического теософского трактата. Там есть цитаты из Библии, но они используются только для иллюстрации основных положений, которые берутся вот как бы изнутри, из внутреннего сознания. То есть можно сказать, что в этих двух книгах он завершил то, что начал Декульта это Амор Деи на совершенно другом уровне, то есть на уровне непосредственного истолкования от божественного. И затем уже начинается, происходит видимое, это все было скрытое второе пришествие Господне, потом совершается его открытое второе пришествие, последний суд. И вот начиная с этого момента в сознании у Сведенборга начинает присутствовать божественное рассудочное во всей его могуществе и славе. И начинаются последующие книги, вот «Апокалипсис открытый», это уже написано вот в божественном, не просто в «Перцепции от Господа», а в божественном рассудочном. И все другие книги, которые идут дальше, они пишутся в божественном рассудочном. И как бы квинтэссенция этого – это истинная христианская религия, которая написана в божественном рассудочном и которая фактически является воплощением концентрации всего латинского слова в одном цельном, так сказать, произведении. Вот почему на самом деле человеку новой церкви надо начинать вот с этой вот книги «Истинная христианская религия». Потому что все остальные книги будут давать ему развитие частности. Но вот общности понимания заключены именно вот в этой книге «Истинная христианская религия». И она дает тот базис, который не позволит его сознанию потом уклониться, потому что если, особенно если вот брать книгу «Тайны небесные», если нет базиса, то можно уйти вообще неизвестно куда. То есть потерять дорогу истины и впасть в очень страшное внутреннее извращение. Я уже не говорю о том, что там и как магию можно использовать и так далее. И вот это очень важно понимать, читая латинское слово, что это не был вот трахтебедох, что вот до этого был себе какой-то там ученый-естественник Сведенборг, а тут вдруг пришел Господь, махнул рукой, и он превратился в пророка, который начал сходу давать божественное слово во всей своей полноте и могуществе. Что в латинском слове есть уровни. И эти уровни начинаются даже не с книги «Декульта et Amore Dei», а они прослеживаются еще вот так называемых научных работ. Но там Господь присутствует скрыто, не в полноте своей славы. И эти книги помогают только так, что начинать, вот Сведенборг поднимался, вот, так сказать, из тьмы к свету, а мы, используя вот эту вот концентрацию этого света, вот эту жемчужину книгу «Истинная христианская религия», потом другие книги можем применять для истолкования частности. То есть вот начинать стоит фактически с трех книг. «Истинная христианская религия», «О небе и об аде» и «Любовь супружественная». Это то, что вот дает базис. А потом уже развивать с помощью вот этих вот остальных книг. Но вот это вот фактически все вот это вот развитие сознания Сведенборга, это второе Господне пришествие. От его первого и до его завершающего этого. Когда Господь Сведенборг пишет, что когда труд этот закончен был, истинно христианская религия, то Господь выслал 12 апостолов, проповедовать свое царство всеобщности мира духовного. Фактически на этой книге стоит именно духовный Иерусалим. Вот почему эта книга у нас лежит на этом, на, как его, ну, на алтаре, когда мы открываем слово. А там лежит копия книги «Истинная христианская религия», копия вот этого первого издания. И любопытно то, что в этой, в Штатах сначала на алтаре тоже лежала книга «Истинная христианская религия», только не копия, а оригинал вот этого первого издания. Но потом они где-то приобрели, я так понял, этот, Питкерн приобрел оригинал «Тайн небесных» на латинском, и тогда у них лежал первый том «Тайн небесных». А по-моему, все-таки лучше, чтобы там лежала именно истинная христианская религия. И вот это второе пришествие отражало на самом деле первое Господне пришествие. Вот мы с вами уже говорили, что основным вопросом, который возникает у людей, ну, которые глубоко задумываются о проблеме, как же так вот? Если Господь пришел в мир, если Иисус Христос был Иеговой воплощенным, то как же так могло происходить, что его сознание менялось, прогрессировало? А четко описано, что оно менялось и прогрессировало и в Новом Завете, особенно в латинском слове. Как же так? Ведь Бог от вечности не может прогрессировать. И вот те люди, которые вот в результате католической, православной, особенно католической, на этом настаивают, что Мария сразу Бога родила. Вот это вот глубочайшее заблуждение. Мария сразу не родила Бога. Мария сразу родила от Бога, то есть от Иегова Сущего. Но Господь Иисус Христос, как историческая личность, это Бога-человек, как его называет латинское слово, это развитие. Это как бы развитие божественным в человеческом. Вот два состояния: прославление и уничижение. Состояние уничижения того простого человеческого, которое он взял в Марии, через Марию, вернее, потому что его простое человеческое было отражением того божественного сущего, которым он присутствовал на небесах до своего воплощения. Вот это божественное сущее, которым он присутствовал на небесах, оно не было совершенным. Опять же, вот там будет говориться, что ангелы нечисты перед ним, поэтому божественное сущее, которым он зримо присутствовал на небесах, и которое он взял в Господе Иисусе Христе, оно представительствовало по соответствиям божественное, но не соответствовало ему. Вот представительствовать по соответствиям – это одно. Это вот как разница, например, вот легкие. Вот есть рисунок легких, да? Это представительствующий рисунок. Вот есть легкие, как органическое, ну, у мертвого человека, как органика. Они представительствуют то, чему легкие соответствуют. Но они начинают соответствовать легким, когда легкие у живого человека. Когда они дышат, когда они живут. Но это тоже не есть то духовное, которое они представительствуют по соответствию. Это есть его лишь представительство для чувственного восприятия тварного сознания в последней степени. Вот точно так же божественное сущее, которое было на небе до Господнего воплощения, оно представительствовало по соответствиям божественное от вечности в творении, но не являлось им самим. Опять же, эту тему я потом подробно разберу вот в этом. Но важно то, что вот я раньше, например, не мог понять. Вот говорилось, что Господь взял то свое божественное человеческое, которое было на небе до его пришествия, и прославил его в мире. А теперь, вот после того, как мы с этим разобрались, это будет более ясно, что да, он взял вот это божественное человеческое, которое составляло жизнь ангелов неба, всех ангелов. Потому что, как понимаете, в том мире нет пространства и времени. Он взял всех ангелов, неважно, связанных с будущим или с прошлым. И в исторической личности Иисуса Христа Он прославил это божественное, вернее, человеческое божественное происхождение, превратив его в божественное человеческое в творении. А как он его прославил? То есть он сотворил Богочеловека Иисуса Христа. И это было последнее. То есть вот он сотворил его рождением. И прославив его, он в нем, нельзя сказать, что воплотился, это будет неправильно. А вот это вот простое человеческое, оно могло меняться в мире именно потому, что оно представительствовало по соответствиям божественные действия. Вот каждое действие Иисуса Христа представительствовало по соответствиям какую-либо сущность божественного от вечности в самом себе. Уже не того божественного, которое было у ангелов. То есть внешняя форма этого божественного заимствовалась от того, которое было у ангелов. Но после того, как оно воплощалось в действие, становилось актуальным из потенциального, Господь из того внутреннего божественного, которым он присутствовал в творении в солнце мира духовного, его обожествлял. Но это не превращало Иисуса Христа немедленно в Бога вообще. А это представляло, обращало всякую частность его жизни в божественную. Но они были распределены в пространстве по временам. Потому что он жил как обычный человек. Вот каждый человек так и живет. Каждый человек, вот наша жизнь, каждое наше действие есть представительство по соответствиям духовных действий, находящихся в нас, ангелов и духов. А когда это завершается, то есть когда, ну, как бы ящик все это укладывается, когда ящик набран, потом и накладку его прекращают, вот человек как бы умирает. То есть дальше это не продолжается. Знаете, вот как укладывают такие пакеты один за другим, раз уложили. А потом все пакеты извлекают и начинают перебирать. Туда в ящик скидывали, ложили, многие приходили, ложили. А потом кто-то достает и начинает анализировать. Вот это вот. Он сначала делает общую оценку. Вот какая общая тенденция содержимого этого пакета. Например, тут шоколадки. Начинает разбирать. Вот это Марс, вот это Рошен, вот это вот швейцарские. А это перец. А это вообще кто-то какашку кинул. Это мы выкидываем, это мы выкидываем, это мы выкидываем. Или наоборот, полный ящик какашек, а пару шоколадок лежит. Шоколадки мы достаем, а какашки вместе все и утилизируем. Вот как происходит превращение человека в том мире из человека в дух. И когда произошла сортировка, все сродственное собирается вместе. И вот это вот сродственное уже никогда не меняется. То есть в том, почему говорится, что в этом мире есть временное пространство, а в том мире нет временного пространства. Потому что в том мире дух никогда не меняется. Потому что его, он живет в представительностях пространств и времен. Но они представительствуют по соответствиям его собственное личное состояние, которое вот были сгруппированы в одно целое. И это вот, знаете, как в музыке, вот есть тема, и она, человек вот дает музыканту, и он может ее бесконечно варьировать, но он не может выйти за пределы заданной темы. Вот в чем разница между человеком и духом? В человеческом сознании можно прекратить одну тему и начать совершенно другую тему. А у духа нет. Он вот прибегает к своей цельности. Поэтому духи не меняются, поэтому нет спасения в том мире. Поэтому вся жизнь духа – это бесконечное разнообразие, но того ограниченного, что человек набрал в мире. А Господь Иисус Христос набрал в мире все божественное. Там нечего было сортировать. У него всякое его действие было божественным. Поэтому в том мире произошла перегруппировка просто, вот когда он поднялся. И поэтому он смог подняться до, не до, как мы уже с вами говорили, не просто до небесного, которое является состоянием сознания, которое является пределом для всякого человека. Вот нисходящие последовательности в каждом человеке есть от Господа, от вечного, ну, от Солнца мира духовного и до природных состояний сознания. А в восходящей последовательности он может подняться только максимум до небесного состояния, то есть частично. А вот эти вот более высшие состояния, которые в нем находятся, ему недоступны. А Господь Иисус Христос поднялся в себе до состояния Господа от вечности, то есть до состояния Солнца мира духовного. То есть божественное, не зайдя действиями, частями в мир природный, собралось и воплотилось в Господа Иисуса Христа, который, пребывая вне времени и пространств, который присутствует в каждом сознании и ни в каком отдельном. Именно поэтому, что у нас есть разница, вот говорится, что мы все мы живем божественным в нас. Но мы не являемся Господом и Богом, правильно? Более того, каждый из нас отличается и от Него, и друг от друга. И это происходит именно потому, что мы не можем присвоение нам состояния сознания, происходит только частичное. То есть от каких-то ангелов, от каких-то духов. И поэтому в нас живет Господь, в каждом из нас живет Господь, но живет по частностям, по ограниченным частностям конкретного сознания. Поэтому и действует по этим частностям в свободе воли. Ну вот когда создают. Поэтому получается и ангелы небесные, и ангелы духовные, и даже демоны, и адские духи. И Господь в каждом из них действует по качеству этого духа. Но в адских духах, например, нельзя приписать зло Господу. Потому что там действие происходит по состоянию сознания этого духа. Хотя в нем действует и живет Господь. И если из него вдруг извлечь Господню жизнь и действие, вот это описывается, что когда Дух Святой был извлечен из адского духа, он упал и лежал как груда, так сказать, ну, мусора. То есть в нем не было жизни. И вот тут есть определенная тонкость, которую многие не понимают. Они еще начинаются вопли, как же так? Если в человеке живет Господь, так что же он делает злое в нем? Все злое от Господа, и кто же тогда виноват? Вот по этому поводу, помните, кричал Анатолий постоянно. Он как это видит, его это в ступор приводит. И не только он. Ну, были у меня случаи, когда мне писали дневные письма по этому поводу и так далее. Но чтобы это понять, опять же, нужно войти в тонкость. Но, опять же, для спасения человеку не нужно входить в эти тонкости. Для спасения человеку нужно четко знать, что в Господе Иисусе Христе, исторической личности, прославилась божественная от вечности или живого сущего. И что Господь Иисус Христос постоянно присутствует рядом с теми, кто пребывает в его добром от истинного, то есть с теми, в ком благолюбие укореняется делами благолюбия или же делами доброго. Вот эта вот фраза: если двое или трое соберутся во имя мое, я буду среди вас. То есть, когда человек делает доброе себе самому ради себя самого, в нем нет Господа. То есть он присутствует, но скрыто. А Господь присутствует только тогда, когда человек делает доброе другому человеку. Потому что это Господь тогда делает. Или когда он делает доброе себе ради других людей. Например, когда он поддерживает свою жизнь ради того, чтобы совершать доброе служение. Например, когда человек посвятил свою жизнь какому-нибудь делу. Если он заботится о том, чтобы там себе какое-то имущество приобрести, как-то нормально кушать и так далее. Оно не составляет для него цель, а для него цель жизни составляет его служение. А это составляет вспомогательные службы вот этого служения. А вот человек, который живет только для того, чтобы жрать, получать чувственное удовольствие и заботиться только о себе любимом, а еще желательно себе все остальное подчинить, вот там Господа нет. То есть Господь в него приходит, а он его в себе постоянно умертвляет. И поэтому Господь ему присваивает то мертвое, в которое он превращает его в самом себе. Но поэтому для спасения нам вполне хватает даже того образа Господа Иисуса Христа, который присутствовал в Слове Нового Завета. Вот когда Фома его исповедовал: «Господь мой, Бог мой», и в первой христианской апостольской церкви они его исповедовали своим Господом и Богом, они не лезли, они знали там что-то про Отца и так далее, но они не лезли в это. И им Господь давал просветление, когда они находились в добром жизни, и они приходили в тот мир с вот внутренними семенами спасения в своем сознании. А когда они прекратили жизнь в добром, и Господь перестал перед ними присутствовать, вот тогда они начали лезть своим человеческим рассудочным в понятие «как же так, вот Отец, Сын, где ж там Бог» и так далее. Появился Арий, который сказал, что, ну, чисто по-человечески он был прав, что не может же Сын быть Отцом. Вот Отец – это одно, а Сын – это другое, это же очевидно. Он так это императору объяснял, Константину. Те, которых чуть-чуть больше осталось разумения, они пытались возразить, но опять же у них не было просветления, поэтому они в своей попытке возразить дошли до этих трех божественных личностей от вечности. Создали концепцию Троицы. Трех личностей от вечности. Хотя это была лишь троичность проявления одного божественного. Они смогли понять, что это троичность проявления одного божественного, но не смогли понять, что это не три отдельных личности. Что Иисус Христос не был отдельной личностью от Иеговы Сущего. А это было воплощение Иеговы Сущего представительностями по соответствиям. Но первоначально воплощение того Иеговы Сущего, которого пребывало на небесах, то есть представительность его. А потом в нем оно прославилось и вошло, так сказать, сбросило вот эту вот внешнюю оболочку и вошло в свою божественность. Но вошло именно тогда, когда Иисус Христос прекратился как процесс в пространстве и во времени. То есть вот этом внутреннем преобразовании человеческом. Опять же, для того, чтобы это понять, нужно понять, как человек после смерти преобразуется в духа. Вот о чем мы с вами не раз разговаривали. Ну, в общем-то, все. Если у вас есть какие-то вопросы... Ну и опять же, вот читайте вот эти вот последние занятия. Я надеюсь, что я доделаю это последнее, наконец. Даст Господь, там все будет изложено уже.
Так, а можете напомнить, зачем вообще нужно было Господу прославлять свое человеческое именно в нашем человечестве? Ну, в нашем случае.
В нашем человечестве... произошло падение вот этой вот небесной церкви. И если до падения через чистое волительное представительности божественного сущего с небес воплощались в человеческое в природной степени, то есть природное нашего человечества представительствовало божественное сущее на небесах. И оно сохраняло образ человеческий и возвращалось, то есть божественное нисходило через небеса до природного, а в природном, в сознаниях, так сказать, людей, отрешившихся от природного, то есть умерших природно, оно возвращалось к самому себе, то есть они становились ангелами и пополняли ангельское небо. А когда это разрушилось, то началось пополняться не ангельское небо, а начало пополняться преисподнее. И более того, наше человечество ожидало окончательное исчезновение и разрушение. Потому что единственная реальность – это реальность человеческого сущего. Все другое превращается фикцию и рассеивается.
То есть это был как инструмент перенастройки вот этого соответствия,
да.
Канала соответствия.
То есть нужен был человек с божественным волителем, который мог бы подчинить, произвести сепарацию в сознании нашего человечества и поддерживать затем его существование на уровне природном. Потому что наше существование сейчас поддерживается именно природным Господа Иисуса Христа. Там находит сознание каждого из нас через истинное, то есть через рассудочное, а не через волительное. Когда там он начинает из духовной степени своей божественной любви новую волю, и вот эта вот воля, в этой воле он живет в нашей жизни по нашему уже частичному сознанию, спасая нас и спасая человечество.
Ну, а Третий Завет тоже в какой-то мере был такой перенастройкой, получается?
Да, потому что Господь перенастроил высшие небеса, то есть Он божественное сущее там просветлил в сознании каждого ангела по его частному восприятию. Он создал духовные небеса. Но вот, если вы вспомните занятие о природном, вот есть внешнее природное, есть внутреннее природное. И во внутреннем природном формируется рассудочное. А вот это тогда нельзя было переформировать. Потому что не было вот из людей, которые жили до его воплощения, и которые пришли в тот мир, он сформировал духовное небо, потому что достаточно было тех, из кого можно было сформировать. Но на самом нижнем уровне еще не было достаточного количества тех, из кого это можно было сформировать. И поэтому формировалось из того, что было. И когда внешние формы были сформированы, то тогда он пришел своим вторым пришествием и опять же произвел сепарацию, суд, разделение. И из тех, из кого можно было сформировать, то есть суть заключалась в том, что люди до его пришествия были более внутренними. И поэтому из них получилось небо духовное. А он пришел, когда люди стали совсем внешними. И для связи с природным нужно было достаточное количество внешних людей, добрых. Но их не было. Потому что человек настолько выродился, что с природными началами он мог соединяться только через самых внешних людей. И поэтому нужно было произвести, так сказать, накопление строительного материала с помощью новой церкви христианской. Но в основном материал, как это было сказано в книге «Новоуерусалима и его небесное учение», получился из детей, умерших во младенческом возрасте. Посмотрите, там Рисюка заявлена, что новое небо было сформировано из детей, которые умерли во младенческом возрасте.
Это после второго пришествия?
Да, да. А взрослые, судя по всему, пошли под это, под нож в основном.
И вот эти два пришествия, они как-то отражаются и на других человечествах, да, вы упоминали на прошлом занятии?
Да, да.
Хотя у них не нарушена эта связь, не обязательно нарушена эта связь.
Но там тоже есть свои разделения, свои проблемы. Вот посмотрите, даже когда там описываются благополучные планеты о Землях Вселенной, это все равно у них есть свои преисподние. То есть в каждом порядочном доме всегда есть своя мусорная корзина, и всегда есть свои отходы.
То есть это как этот сигнал, как эхо разошелся по всем остальным человечествам.
Даже не эхо, просто через наше человечество Господь во всех других человечествах теперь присутствует своим божественным сущим в образе божественного человеческого в природных началах.
А, то есть это перенастройка вот соответствий, ну, духовного и природного, получается, она теперь везде произошла.
Да. Больше в каждом человечестве эта перенастройка происходила своим образом. То есть там Господу не надо было воплощаться вплоть до природной степени. Вот если вы возьмете книгу о небе и обаде, там бы описано было, как в других человечествах это происходило. Не о небе и обаде, а о земле и вселенной.
Там есть такие...
Да, моменты? Да, есть, есть. Кстати, книжечка небольшая, но на самом деле очень громко.
Получается, до первого Господнего пришествия, и вы в прошлый раз, я, похоже, вопрос задавала, вы мне ответили, что... Люди тогда практически вот не спасались.
От падения древнейшей церкви и до первого Господнего пришествия люди не спасались.
Да.
И не могли быть спасены в тех условиях.
Я себе просто сейчас более детально это все представила, что ну, тогда в том мире было небо небесное и либо ад. То есть человек попадал, скорее всего, в ад.
Была видимость неба духовного, но это была только видимость.
Ну, видимость.
Вот это вот есть фраза, что большая часть небес была занята адами. То есть они были, они претендовали на небесные формы, но внутри были адскими духами.
Ну, то есть они уже при жизни как бы были адскими духами.
Они рождались адскими духами.
И тогда вопрос получается, вот у меня возникает сам собой. А что насчет этого духовного мира, вот этой переходной точки? Вот то, что после первого пришествия вот этот духовный мир уже был, где люди проходили опустошение, да? А до этого его, получается, как бы был, не было? Этот духовный мир.
Духовный мир? Что такое духовный мир? Это самое внешнее чувственное степень человеческого сознания. То есть чувственное было всегда, но оно не было заселено. Собственно, оно было заселено. Преадамиты составляли самое внешнее чувственное. Но это было доброе чувственное. То есть они в мире духовном это выглядело землей, на поверхности которого жили вот те, которые приходили в тот мир. Вот они уходили из этого мира, тут они жили на поверхности земли в деревнях своих или городах, а в том мире они тоже жили в деревнях и в городах. А нынешние люди, вот они живут вроде бы в деревнях, в городах и так далее, но в том мире они живут в ямах. То есть появилась так называемая нижняя земля. Вот до этого в мире духов была только верхняя земля, над которым палево светилось небо. Но они жили под небом. А нынешние люди живут в ямах. Там небо такое, так вовчинку вверху. А демоны живут в пещерах, где там неба вообще никакого нет.
Просто я себе раньше представляла, что духовный мир именно, ну вот этот как переходная точка между небесами или адом, и человек, когда попадает туда, если он не прошел это опустошение, возрождение в мире, то он...
Все проходят через духовный мир, потому что все рождаются в чувственном.
Нет, просто если они уже сразу вот, при жизни, люди до первого пришествия Господа, если они тогда уже при жизни внутри были, там, демонами сформировались, то как бы, отпадает вся необходимость этого опустошение.
А тогда не было опустошения.
И самого духовного мира. Я себе вот так представила, что они потом сразу как бы в ад идут. Там был какой-то ад для них, или они именно...
Опустошения вот не было до какого времени?
До вот этого страшного суда, который Господь совершил. Не, были, так сказать, промежуточные как бы суды. Но де-факто дело в том, что и в древней церкви тоже кто-то шел в преисподнюю. Вот как первое небо после Господнего пришествия. Вот было преисподнее, а было первое небо. И кто пополнял первое небо? Те, кто жили внешне в социальных рамках, которые не нарушали заповеди, но не потому, что они не хотели их нарушать, а по чисто внешним причинам боялись наказания. Временного или вечного.
То есть гражданские законы.
Гражданские законы, да. И вот в этих, так сказать, небесах, псевдонебесах, которые существовали до первого Господнего пришествия, тоже жили те, которые в древней церкви, ну вот от падения древнейшей и до Господнего пришествия, жили в гражданских законах. Ну вот, например, те же римляне, которые там были, вот римлянин, который был помешан на справедливости, который был помешан на порядке, на установлении равновесия гражданского. Но он действовал из любви к чувственному. Он не был добрым. Но он не попадал и в ад.
То есть условно можно назвать, что они после смерти попадали в так называемую зону ожидания.
Да, да, совершенно верно. Которую они принимали за небеса. Они там продолжали свои вот ритуалы, связанные с соответствиями и так далее. Под ними были ады. Но эти ады все больше и больше поднимались и захватывали все больше и больше вот этих вот областей. То есть вот почему было забрано древнейшее слово.
А, то есть тогда в ады как бы попадали те люди, которые вот очевидно были плохими.
Да.
А те, которые внешне еще как-то соблюдали какие-то рамки приличия, то они
в
небо попадали. Угу.
Ну, по-моему, то, что Олег спрашивает, это что, ну, бывают крайне редкие случаи, когда человек либо сразу в ад идет, либо на небеса. Ну, это супер редко, по-моему, да? Или даже почти невозможно.
Не так уж и редко, особенно в ад. Да? Особенно в ад.
Не, ну, потому что в ад как бы легче попасть.
Не, ну, это надо быть совсем законченным.
Не обязательно.
У человека все-таки есть какие-то моральные рамки, которые его держат.
Не, ну я понимаю, что даже у воров есть эти понятия. Но понятия обычно для того, чтобы не попасть в ад, маловато. То есть из вот этой воровской среды очень мало задерживалось. Были вот какой-нибудь Робин Гуд благородный. Тот мог остаться потом вот в этом первом небе и потом подвергался... Но всякие там картуши, которые просто грабили людей на дороге, они сразу попадали в преисподнюю. Карманники какие-нибудь. Бандиты с большой дороги.
Это напомнило то занятие, где вы говорили, что там, по-моему, целое занятие было посвящено обману в духовном мире, что можно попасть... Ну, вернее, люди так или иначе попадают в разные сообщества, где их могут или обманывать, или не обманывать. И как бы как это узнать только изнутри себя, согласно своим. Как ты жил, в общем, так ты будешь судить.
Я приведу пример. Например, вот в нашем обществе. Бывает так, что человек. По малолетке залетел, попал в воровскую среду, там уже дальше, как говорится, дружка, не вырвешься, пошел. Но у него какие-то оставались сентименты, он все старался это вот там как-то какую-то справедливость соблюдать, все. И его от этой воровской среды все больше и больше тошнило, когда он смотрел, какие там это вот, в общем-то, негодяи. И он там. Постарался от нее как-то отойти, там создал себе какой-то этот вот, ну, был с ней связан, но вот это следы всегда тошнило. И он все кричал, понятие, вот от таких вот родилось понятие, ну, вот слово понятие и так далее, потому что каким могут быть понятия между ворами? Там только следи, чтобы у тебя что-то не украли, свои же. Только вот банда собралась на дело, а потом что, и следи, чтобы они друг друга не кинули. И такой человек... После этого мог входить, потому что он среди воров пытался устанавливать какой-то социальный порядок, и он мог в том мире, вот в этих первых небесах, быть принятым сначала в нижних сообществах, чисто воровского плана, самых нижних, а потом, если он там себя хорошо проявит, если он все больше и больше будет стремиться к справедливости и все меньше и меньше толерировать вот эту воровскую среду, он потом перемещается как по лесенке все более и более лучшее сообщество. или другое, какой-нибудь там полицейский начальник, который тут занимался наведением порядка и как бы работал вроде неплохо, но всегда, ну, брал взятку и все под себя подгребал. Ну, такие вот есть. Это же постоянно, и не только вот у нас. И этот приходит в тот мир, сначала его там делают там полицейским, начальником. Но когда он начинает действовать, как он в мире действовал, то его выгоняют, пинают, все, и в результате он сразу попадает в ад. Идет. Но, конечно, среди полицейских, чиновников все-таки, ну, в нормальном обществе, я не имею в виду нашу страну, в нормальном обществе все-таки таких прямых негодяев гораздо меньше. Многие действительно честно тянут свою лямку, стараются как могут. А среди воров такие Робин Гуды, они, в общем-то, тоже исключение.
Мне было интересно спросить, вы на прошлом занятии говорили, что человек как бы реализует, ну, посредством своей жизни, он как бы реализует себя,
формирует.
Ну да, согласно тому месту, откуда как бы произошло его творение. Ну, что это такое? Я, может, неправильно выразился, но я так понял, что вот вне пространства времени человек же уже принадлежит к тому обществу, к которому он в вечности был,
да,
принадлежал.
Да, да.
Поэтому мы просто жизнью реализуем этот кинофильм, как бы,
да,
прокручиваем. Но интересно тогда, почему все люди материального мира, как бы в духовном мире находятся на нижней земле, а не сразу в том обществе, где...
Потому что они с обществом связаны не напрямую. Вот как двигатель с ходовой частью связан через коробку передач. Поэтому человек связан не напрямую со своим обществом, адским или небесным, а через промежуточных духов, которые находятся в мире духов, фактически на той же нижней земле.
А, ну что, глупо было бы, духи не могут руководить адскими духами или ангелами. То есть пока собрали всех в кучу, да, над ними руководят, ну, в смысле, наистуют эти духи.
Тут бывают люди, которые связаны непосредственно с ангельскими сообществами или с адскими, но это очень редкие исключения. Очень редкие. Потому что тот или святой во плоти, или демон во плоти.
А еще у меня возник вопрос, так, в среди недели, вот, люди, которые душевно больные и родились с каким-то таким, ну, изъяном, совсем такие, что не соображают, это получается, они там легко деградируют до состояния детей, да?
Да, да, да. Возвращаются в это. Они держатся фактически в детском состоянии. Вот если посмотреть на всех этих больных, то есть они фактически дети. Иногда очень злые дети, но дети.
У них рассудочно никак не страдает от этого, да?
И таким образом Господь их спасает, держа в таком состоянии.
Но для чего-то нужно, чтобы они в этом мире были, как что-то они тоже представительство,
да, да, они...
своей жизни.
А что же это поле для определенной духовной сообщества?
А, и видно просто, как они пробивают вообще случайно какие-то. Да.
Ведь задача человека служить фундаментом для сообществ в мире духов. Они на нем стоят, как в думном фундаменте.
Ну вот нижняя земля, это ж тоже видимость, правильно, там же, если говорить, что нет пространства и времени, это просто состояние.
Да, но состояние, которое просто человек-то, который находится на нижней земле, в самых, пока он пребывает в самых последних чувственных природного, ни он там не видим, ни его там не видит.
И кем?
Духами, которые рядом с ним.
Рядом с ним.
Они его не видят. И он их не видит.
А, то есть все как сам с собой, да?
Да, потому что он вот весь в чувственном. Потому что для того, чтобы увидеть духов, нужно выйти из чувственного. Вот этим занимаются те, которые тренируют всякие там техники выхода из тела и так далее. Это именно для того, чтобы отрешиться от самого внешнего чувственного. Но этим же чувственным человека удерживают и спасают. Потому что если он туда выйдет, то эти духи... Вот сейчас слыхали в Днепропетровске, в Кривом Роге там история. Нормальный был мужик. Уехал куда-то в Западную Европу. Начал заниматься эзотерикой. Приехал, сейчас вернулся в Кривой Рог и зарезал несколько человек. Там ребенка, женщину и так далее. Сказал, что ему голоса это вот говорили это сделать. Он обращался в милицию, чтобы они его, так сказать, держали, спасли от этого преступления. Тот человек начал заниматься эзотерическими практиками и вышел. И духи вошли и овладели.
Он до того обратился в милицию?
Угу. Но он понимал, к чему его толкают, пока он начал контролировать ситуацию.
То есть он даже хочет уже спастись от них, а ничего не может.
А не может, да. У нас на эту тему было несколько занятий, если вы помните, с Владимиром Соловьевым связано. Как глупое тело несет себя это вот внутрь к адским духам, которые жаждут войти в телесное и получать телесное удовольствие, самое внешнее и чувственное.
А я так всегда не мог понять, вот видят ли любые духи из духовного мира ну, нижнюю землю эту, или имеют ли доступ, или нужно ли им вообще это.
Так они находятся на нижней земле.
Нет, духи мира духов.
Зависит от того, какой слой мира духов. Но в Иерусалиме, между прочим, тоже находится в мире духов. Это высшее природное. Только в самый высший его слой. Вот эти первые небеса, это верхняя область мира духов. Что старое, что новое.
Но вы говорите, что ни с нижней землей никто как бы не контактирует. Да?
Нижняя земля это самая нижняя область мира духов. То есть мир духов, он имеет множество слоев. Mm-hmm. Нижняя земля, я же говорю, там есть горы, там есть долины. Вот мир духов это долины. Горы, там на горах находятся ангелы. А мир духов это долины, в основном, между горами. Там реки текут, моря есть. А в этих долинах есть яма. И вот эти вот ямы это то, где находится большинство современных людей. Причем они рождаются на поверхности. Вот помните, у нас было целое занятие, которое описывало, как человек мигрирует в продолжении жизни.
По разным обществам.
Да, по разным обществам, спускаясь все ниже и ниже, то есть его как бы засасывает. То есть каждый человек, дети рождаются на поверхности, они возникают на поверхности мира духовного. Поэтому дети такие счастливые, потому что они внутренне живут в реальности, где там сады, хатки... Садок Вишневый Кулахат, что называется, и так далее. Но постепенно они начинают все больше и больше засасываться вот туда, в нижние слои. По мере, так сказать, развития. Вот подростки, они уже отнюдь не живут так счастливо, как дети.
Я понял, то есть без надобности там никто просто так не шатается, не, ну и не контактирует.
В духовном дневнике есть такое место, где сказано, что только в этом мире человек предоставлен самому себе в основном. Нам кажется, что нами там пытаются управлять общество, государство и так далее. Но по сравнению с тем, как человека берут в оборот в том мире, то никакая тоталитарная система здешняя не сравнится. Вот Советский Союз был приблизительным приближением к тому, вот как... Люди в том мире, и то в Советском Союзе как бы было множество степеней свободы, невзирая на то, что государство старалось все контролировать. Вот как Оруэлл описывает вот этот, ну, свой 84-м, вот этот вот мир идеального социализма. Вот что такое мир духов. Как там? Там человеку не дают просто там выйти и погулять на травке. Там человек обязан его сразу куда-то это вот пристраивают. Плюс его, конечно, и голод будет. Потому что там так просто не кормят. Это тут можно куда-нибудь пристроиться. А там, кто не работает, тот не ест. Только служение дает возможность приобщиться к пище. Там этих рынки не бывает. И этих бездельников.
Ну, только для ангелов пища это как бы...
Ангелы работают из его удовольствия. Для ангелов это не работа, а служение.
Они любят это делать. Mm-hmm.
Поэтому голода нету, да?
А для них это не важно. То есть им еда дается как естественное. Это вот как у нас, ну, например, менеджер какой-то очень крупной фирмы, да? Он вообще, то есть для него это вот, ему что-то надо, он каталог берет. Ну вот кухня такую, такую жабку, все. А еду там вообще там ему приходит повар и говорит, мол, чуть-чуть изволите, приносит меню, вот там, он в нем отмечает, да, да, вот это. И он весь в работе. Он зашел в столовую, быстро поел там что-то, и оно как бы появляется, и оно всегда вкусное и соответствует его, так сказать, лучшим запросам, потому что повар хорошо знает, что он любит, что он не любит. И для него это как, ну, подложка жизни, она не имеет никакого значения. В отличие от обычного человека, для которого там баночка красной икры, это предел мечтаний или там черный. А для него что-то ему дало фантазию, он там нажимает, секретарь, а вот к обеду черной икры принесите. Что-то мне вот захотелось. А часто даже и не хочется, как бы повар старается угадать его желание. Сегодня черная икра, завтра красная, послезавтра какой-нибудь там консоме и так далее. А он даже не дает себе труда и меню заниматься в основном, потому что это не его дело.
Удивите меня. Ну просто интересно, едение это усвоение, да? А получается голод это дикий недостаток этого.
Ну да.
И получается адские духи уже вынуждены, ну,
да, вот, чтобы выжить,
в дефиците находится это. Поскольку они не хотят ничего не усваивать и делать.
Да, да. Они хотели бы иметь все во внешнем чувственном, а им достается едва ли что-нибудь.
И быть над всем.
Да. А ангелы хотят всем служить, и их не очень волнует, что будет во внешнем чувственном. Но зато им дается все, что им нужно. Вот что хочешь, то тебе и будет. Просто у них хотелки такие, как бы, обузданные.
То есть они этим не наслаждаются, даже если им гору это.
Вот сказано, что когда у них прекрасные дворцы, прекрасные сады, а там золото полно, камней, они этим не наслаждаются, а они наслаждаются, потому что они провидят, что это представительствует по соответственности внутри них. То есть те побуждения к служению, которые в них Господь насаждает. И они гоняются за побуждениями к служению. То есть ангелы ищут служение. Кстати, в новой церкви тоже изначально вот было это понимание. И люди искали служение. Вот что они еще могут сделать. А сейчас, к сожалению, по-моему, это перешло в другую плоскость. Куча этой молодежи, наплодившейся, которая считает, что им вся церковь все должна. Как мне там один рассказывал из наших, он... Ну, там, например, вот есть колледж, да? В этом колледже студентам, ну, типа, они платят за обучение, родители. Но на самом деле им дают, вот церковь же богатая, это все еще новая церковь. И она дает возможность им подработать. Начиная вот от студенческой столовой. Вот я рассказывал, нет, вот я когда учился языку в таком колледже, ну, там хорошо платят. И там есть студенты за обучение. И там есть студенческая столовка, но мне колледж нанимает профессиональных поваров. И поэтому очень вкусно все. А вот в этом колледже Новой Церкви в столовой работают студенты же. Студенты имеют возможность заработать, но В результате понятно, какое качество еды. Ну, они там чему-то обучаются, конечно, со временем, но ну, сомнений совершенно никакого. При этом церковь возвращает вот этой молодежи в виде вот таких вот всяких подработок гораздо больше, по-моему, чем они, их родители платят за их обучение. То есть идет как бы перекачка денег. Но молодежь в результате начинает наглеть, как мне там рассказывал вот один знакомый с Украины, который там в этот колледж пристроился, его родители, так сказать, оплатили. И он там, их там послали что-то делать в соборе, да, какие-то строительные работы. А те между собой говорили, вот там обнаглели, мало платят, что мы уже не новая церковь, он что ли. Вот это вот такое потребительское отношение. Исчезает понимание того, что прежде всего служение, а потом уже награда. Почему? Потому что когда человек совершает служение, вот эта вот фраза, причем интересно, что она почему-то не в Евангелиях, а в Деяниях апостолов, что Господь говорил, что блаженнее давать, чем получать. Почему? Потому что когда ты даешь, ты на самом деле получаешь. Получаешь доступ к Господнему служению, которым Он в тебе действует, а тебе остается вся внутренняя благодать этого служения. Оно в тебе формирует очередную какую-то частность твоего будущего Царствия Небесного. То есть ты делаешь ручной труд, а получаешь за него, так сказать, духовную плату.
Кстати, меня всегда удивляла эта фраза, когда про бизнес говорят, что основная задача бизнеса – это получать прибыль. Я ходил годами и подумал, ну, в итоге… Нет, основная задача бизнеса – это удовлетворять потребности.
Ну, правильно.
Клиентов. Прибыль – это просто двигатель, это как топливо. Оно само собой должно быть.
Это вот как Маркс в свое время заявил, что когда капитал, так сказать, имеет там 2% или сколько там, я не помню, прибыль, он оживляется, все. А когда это 300%, то нет такого преступления, на которое бы капитал не пошел. И в отношении вот этих вот атеистических капиталистов он, в общем-то, был прав. Потому что вот взять Форда. Форд же заботился о своих рабочих. Он заботился, он поставил себе целью сделать дешевый автомобиль, чтобы всякий американец мог ездить на автомобиле. До этого те максимальную прибыль делали только на богачах. А он рискнул, поставил на вот обычного этого. Причем на рабочих он смотрел не как на расходный материал, что типа работаешь, парень, а когда не можешь, так копняк, тут на улице еще 10 таких ждет. А он для них строил городки. В этих городках, вот у них было на заводе столовая, их кормили бесплатно, все.
Детские сады для семей.
Детские сады, он следил, чтобы из них пьянство тоже не развивалось, наркомания. То есть пока об этом заботились предприниматели, это было все хорошо, а потом это на себя начало государство принимать, ну, как социалистическое превращаться. А как государство заботится о мавине? То есть неграм дают эти деньги, фудстампы, а они их пускают на наркотики, потому что Форд лично следил, чтобы все шло правильно и хорошо в его этом хозяйстве, а этим чиновникам нашел. И вот Форд – это яркий пример вот такого капиталиста, который, ну, религиозный. Я думаю, что он был верующим человеком, который именно вот для бизнеса, прибыль – это хорошо, это замечательно, но бизнес все-таки для людей прежде всего, что-то нужно производить.
Да, у него что было в книжке про религию, да, он опирался.
А вот те люди, которые только о прибыли думают…
Да, они только деньги видят и говорят, вот цель – это деньги.
Вот они страшные преступления делают. Это я читал, вот как финансировалась Вторая мировая война. Есть такая книжка, ну, конечно, чисто советская пропаганда, «Русские господа и вашингтонские судьи», но там колоссальный фактологический материал о том, как на немецких танках стояло из 5 двигателей 3 производились на заводах, принадлежащих General Motors.
Когда уже война шла с Америкой, они все равно продолжали производить двигатели. То есть не было никаких саботажей, ничего, потому что прибыль. Как американские бизнесмены под предлогом картельных соглашений важнейшие стратегические материалы не давали американскому правительству, а продавали немецкому правительству. Без, ну, не правительству, а в смысле этим бизнесменам. Как у них было заключение, как они поделят после войны всю прибыль. Вне зависимости кто, кто и как они будут защищать друг друга. Как американский бизнес, вот этот вооруженный, планировал, что война будет продолжаться еще до конца, как минимум, 45-го года. И когда война кончилась в апреле, они никак не могли понять, а как же так? То есть такое ощущение, что они искусственно сдерживали наступление этих войск, чтобы они слишком быстро не закончили войну.
Ну да, это же бизнес горит.
Ну да, да, это же вся прибыль пошла лесом. То есть наверняка были бизнесмены, которые были патриотами своей страны, которые там даже себе в ущерб все делали, а были те, которые, кому, ну, не война, а мать родная. Ужасно то, что вот у нас, то есть фактически социалисты, это была реакция на вот эту вот, ну, человеческую сущность капиталистов, атеистов. Только вот Маркс, что он, в чем его проскок, он объявляет это сущностью любого капиталиста. Прибыль. Что если человек капиталист, то у него прибыль. Соответственно, отсюда идея, что ну, вот на чем построилось социалистическое государство. Люди говорят, она была экономически неэффективна, эти идиоты, почему они строили такую неэффективную систему. А ведь задачей социалистического государства был евгенический эксперимент. То есть, поскольку они решили, что человека развращает собственность, что если у него есть собственность, то он непременно будет под себя грести, то как сделать идеального человека? Лишить его собственности. Построить такую экономическую систему, в которой бы у человека не было никакой собственности, ну, кроме самой, так сказать, базовой. А в идеале вообще планировалось, чтобы вся собственность принадлежала только обществу. И тогда люди исправятся, и возникнет новый человек, который начнет жить только как муравей ради общества. То экономика в этой ситуации не имела принципиального значения. Они всех сгоняли в колхозы не потому, что колхозы предполагались быть эффективнее фермерского хозяйства, а именно для того, чтобы вывести в них нового человека. Просто когда дело уж совсем падало, вот, например, после революции они сразу построили коммунистическое общество. Потом его стыдливо называли военным коммунизмом, но на самом деле это изначально было вот оно, коммунизм, вот этот казарменный. Но когда все начало разваливаться и ждал экономический крах, то им пришлось отступить. Вот этот НЭП. Они и не скрывали, что это временное отступление. Потому что если мы вводим НЭП, мы нарушаем чистоту евгенического эксперимента. То есть лабораторные мышки теряют, так сказать, ценность экспериментального материала. Останавливается выработка вот этого нового человека.
Это, кстати, совпало, меня наводит на мысль, что этот период совпал с тем, когда люди из сел в города переезжали. То есть, вероятно, это даже звучало как классная идея, потому что люди в деревнях ничего не имели особо и так изначально. А тут в городе все структуризировано.
Их просто высасывали в города для развития промышленности.
Ну да, работа есть, жилье есть. Как бы.
Дело в том, что поскольку социализм, ну, уступает капитализму как система экономическая, то единственный способ довести этот евгенический эксперимент до логического конца был установить социализм во всем, на всей планете. Поэтому высасывались люди в города, создавалась армия, чтобы захватить весь мир. Вот это то, чего не могут понять многие современные, так сказать, аналитики. Они все пытаются анализировать логику людей вот этих социалистических систем с точки зрения экономической эффективности. И они не могут понять, почему они были такими идиотами и, так сказать, создавали. Они же видели, что экономика неэффективная. Да это можно было и додуматься. И додумывались тот же Рыков, например, который требовал не отступления, а действительно. Вот Дэн Сяопин додумался, который преобразовал современный Китай, что не будет работать эта социалистическая экономика. Но Мао Цзэдун Дэн Сяопина бы повесил. Потому что он разрушил чистоту евгенического эксперимента. И перестала выводиться новая общность. Вот Сталин, например, он был более такой, как бы, практик. Когда он понял, что это не работает, он это менял. Но Сталину было тяжело, потому что он действовал в окружении этих социалистических идеалистов, которые его отступление от евгенического эксперимента воспринимали очень негативно. И в результате, но правда, Сталин от него не очень-то и отступал. Потому что Сталин все-таки собирался довести его до конца. Для этого он собирался захватить весь мир под конец. Но эти испугались, которые были вокруг него, и его убили, потому что они боялись, что он развяжет войну, в которой они могут погибнуть. Но Хрущев, как этот истый ленинец, извернувшись, взял власть, и Хрущев занимался именно вот тем, что пытался вернуть социалистическую систему к евгеническому эксперименту. А те, кто его окружали, они были конформистами, которым было наплевать уже на всякую евгенику. И поэтому, когда они его сковырнули, то они установили какое-то такое общество. Потому что Советский Союз, вот после того, как Хрущева сняли, он стал более таким приятным местом для жизни. Но они по инерции все еще вынуждены были формально декларировать верность евгеническому эксперименту. Это продолжалось до Горбачева, который попытался играть роль Дэн Сяопина, но у него, как говорится, все пошло не так. Но опять же, вот принципиальная ошибка лежит именно в марксовском заблуждении, что зло человека проистекает от собственности. И что ежели... Причем это еще не марксовское, это до него еще вот... Всякие там Томасы Моры и так далее, создатели утопии. То есть они теряли вот это понимание, что человек зол не потому, что его плохо кормят или слишком жирно кормят, а потому что в нем есть зла духовные, и что надо бороться с духовными злами, и тогда зла природные исправятся в результате. Вот эта вот фраза. Ищите прежде всего Царство Небесное, а все остальное вам приложится. И поэтому социалистический эпинический эксперимент, он, во-первых, очень жестокий, а во-вторых, он заранее обречен на неудачу. И социалисты не зря так ненавидели религию, потому что религия опровергает их представление о том, что такое хорошо и что такое плохо в человеке. Это очень любопытно, практически даже шведские социалисты, хотя они утверждают, что они свое общество строили, ориентируясь на произведения Сваденборга, но они оттуда извлекали не внутреннее положение о человеческом зле и добре, а чисто внешне копировали вот структуру небесных обществ, как это описано Сваденборга. А чисто внешне это бесполезно копировать, потому что оно не будет работать, если нет корней. Ну что, давайте тогда помолимся, завершим формальную часть. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.